Истории на радио «Спутник».
Французская революция 1789 года была не первым социальным потрясением в мире, но именно ее историки называют великой. Сегодня попробуем разобраться, что же привело к этим событиям, как они проходили и какое влияние оказали на саму Францию и остальной мир. Итак, на то время Франция – сильная европейская держава с, казалось бы, незыблемым абсолютистским строем. При этом с огромной и неповоротливой бюрократической машиной, запутанной законодательной и налоговой системой, и, кроме того, испытывающей серьезные экономические сложности. Производство падало, французский рынок захватывали более дешевые и качественные английские товары, к тому же добавились неурожаи и природные бедствия, результатом которых стала гибель посевов и виноградников. Вместе с этим французская корона тратила огромные суммы на неудачные войны и поддержку американской революции, и, как следствие, дефицит казны покрывался внешними займами, выплачивать которые Франция попросту не могла. Тогда же появилось решение лишить налоговых льгот первое и второе сословия, то есть дворянство и духовенство, однако попытки правительства не увенчались успехом. Дворянские парламенты воспротивились такому развитию событий. Кроме того, королевский двор лишился поддержки этих сословий, главной опоры абсолютизма. О причинах и предпосылках революционных настроений рассказывает доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук Петр Черкасов.
Со времен еще Людовика XIV, то есть это вторая половина XVII века, французское государство начало опасно отрываться от двух своих важнейших опор, от дворянства и социальной прослойки третьего сословия, и не обрело опоры в народе. Этот самый абсолютизм, который символизировался с именем Людовика XIV и потом его преемниками, вот он как раз привел, что нормой государственной жизни становилось всеобщее бесправие. Дворян, горожан, крестьян, все они были лишь подданными и только. И вот это абсолютистское государство оказалось неспособным руководить вот обществом, развитием его, становлением гражданского общества. И становление гражданского общества превратилось как бы в процесс сугубо автономный и во многом враждебный государству.
Испытывая теперь еще и социальный кризис, правительство решило созвать Генеральные Штаты, в которые входили представители всех трех сословий. Это вызвало широкий общественный подъем. Публиковались сотни памфлетов, избиратели составляли наказы депутатам, мало кто стремился к революции, однако все надеялись на перемены. Бедневшее дворянство требовало от короны финансовой поддержки и в то же время рассчитывало на ограничение ее власти. Крестьяне протестовали против прав сеньоров и надеялись получить землю в собственность. Среди горожан становились популярными идеи просветителей о равенстве всех перед законом и о равном доступе к должностям. В это же время появляется одно из знаменитых изречений, определивших характер Великой Французской революции. Первое. Что такое третье сословие? Все. Чем оно было до сих пор в политическом отношении? Ничем. Чего оно требует? Стать чем-то. Широкое распространение получили и идеи эпохи Просвещения, благодаря которым многие пришли к мысли, что высшей властью в стране должна обладать нация, а не король, что абсолютную монархию следует заменить ограниченной и что традиционное право должно быть заменено конституцией, собранием четко прописанных законов, единых для всех граждан. На заседании Генеральных Штатов у каждого сословия было по одному голосу. Депутаты от третьего сословия, которых было вдвое больше, чем депутатов от первого и второго, потребовали индивидуального голосования, но правительство на это не пошло. Кроме того, вопреки ожиданиям депутатов, власти вынесли на обсуждение только финансовые преобразования. 17 июня депутаты от третьего сословия объявили себя национальным собранием, а позже, 20-го, поклялись не расходиться, пока не разработают конституцию. Вскоре национальное собрание стало учредительным, тем самым намереваясь учредить во Франции новый государственный строй. Разумеется, правительству такое развитие событий не понравилось. Появились слухи, что к Версалю стягиваются войска, дабы разогнать учредительное собрание. В Париже началось восстание. 14 июля народ взял штурмом Бастилию. Именно это событие считается началом Великой Французской революции. Почему именно Бастилия стала целью восставших, говорит Петр Черкасов.
В значительной степени случайность, потому что тюрем было много. Она была не самая одиозная, она была не самая крупная. Но на свою беду она находилась фактически в районе Сент-Антуанского предместья, то есть там, где жила вот вся вот эта городская беднота, которая была подвержена всякого рода этим влияниям. И плюс было известно, что последний ее тогдашний ее комендант, маркиз маркиз де Лоне, установил там очень жесткий, даже чрезмерно жесткий режим содержания узников. Никто не знал, сколько этих узников было. И когда туда пошли, по призыву де Мулена, пошли свергать абсолютистский режим, фактически ведь они ее и не штурмовали. То есть они окружили, пытались взять ее штурмом, но до дела не дошло, поскольку комендант хотел было принять какие-то меры, но его там два унтер-офицера схватили, что называется, за руки и фактически открыли ворота. Так что вот этого штурма, который изображен на известных всех гравюрах, его в сущности не было. Но это такая красивая картинка.
26 августа 1789 года учредительное собрание одобрило Декларацию прав человека и гражданина. 5 октября толпа отправилась в Версаль, где находился Людовик XVI, и потребовала, чтобы король вместе с семьей перебрался в Париж и одобрил Декларацию. Людовик согласился, и во Франции перестала существовать абсолютная монархия. Это было закреплено в Конституции, принятой учредительным собранием 3 сентября 1791 года. После принятия Конституции учредительное собрание прекратило свое существование, поскольку теперь законодательная власть закреплялась за новым органом – законодательным собранием. Исполнительная же власть осталась у короля, однако Людовик XVI в новых условиях больше походил на подотчетного чиновника. 27 августа 1791 года прусский король Фридрих Вильгельм II и император Священной Римской империи Леопольд II, по совместительству брат жены Людовика XVI Марии Антуанетты, под давлением аристократов, эмигрировавших из Франции, заключили соглашение, в котором обязались оказать поддержку королю Франции, в том числе и военную. Этим воспользовались сторонники республиканского строя, которые именовали себя жерандистами. Они убедили законодательное собрание объявить Австрии войну. Когда французские войска начали терпеть поражение, в этом обвинили королевскую семью. Однако это было далеко не единственной причиной падения конституционной монархии, рассказывает Петр Черкасов.
Конституционная монархия, это конституция, которая основала вот эту конституционную монархию, она разделила всех граждан на две группы. На активных граждан и на пассивных граждан. Что такое активный гражданин? Это гражданин, который выплачивает достаточно высокий налог. То есть это введено было цензовое право. А пассивные граждане – это те, кто несостоятельны и поэтому имеют право участвовать в голосовании. Но сами понимаете, что вот эти обделения, а их было значительно больше, чем этих активных, пассивных граждан, они не могли быть довольны этим положением, чем, естественно, как всегда это бывает, воспользовались лидеры радикальных партий, которые стали натравливать недовольных людей на борьбу с этим конституционным режимом. Сама Конституция, помимо этого, она была, ну как сказать, она была такая, очень такая, знаете, возвышенная. Это была скорее декларация о благих намерениях и о добрых пожеланиях, но она не была серьезным, продуманным документом.
10 августа 1792 года в результате восстания Людовик был свергнут и заключен под стражу по обвинению в предательстве национальных интересов. Законодательное собрание прекращает свою работу и уступает место новому органу – Национальному конвенту, задача которого и войдет написание новой Конституции. Конвент провозглашает Францию республикой, а в декабре начался суд, который признал короля виновным в злоумышлении против свободы нации и приговорил его к смертной казни. Однако казнь королевской семьи не особо сказалась на военных успехах Франции. Армия продолжала терпеть поражение. И в марте 93 года конвент учредил революционный трибунал, который должен был судить предателей, заговорщиков и контрреволюционеров. А вслед за ним комитет общественного спасения, который должен был координировать внутреннюю и внешнюю политику страны. В комитете большое влияние получили те самые жерандисты. Многие из них не поддерживали казнь короля и введение чрезвычайных мер. Некоторые выражали возмущение тем, что Париж навязывает свою волю стране. Соперничавшие с ними монтаньяры, радикальная группировка, названная так, поскольку обычно они занимали места в верхних рядах с левой стороны зала, направили против жерандистов недовольных городских бедняков. Вскоре жерандисты были гильотированы по приговору революционного трибунала. А чуть позже изгнание этих людей привело к гражданской войне. К концу 1793 года большинство мятежей удалось подавить. Тем не менее, количество жертв террора не уменьшалось. В сентябре того же года конвент принял закон о подозрительных, предписывавший содержать под арестом всех людей, которые не обвинялись ни в каком преступлении, но могли его совершить. К весне 1794 года оставшиеся члены конвента осознали, что от таких идеологических чисток не застрахован никто. И 27 июля или 9 термидора 2 года по революционному календарю члены конвента арестовывают лидера монтаньяров Максимилиана Робеспьера и многих его сторонников, и казнили их буквально на следующий день. В летопись эти события вошли как термидорианский переворот. Террор пошел на спад, а якобинский клуб был закрыт. В августе 1795 года конвент принял новую конституцию. В соответствии с ней законодательная власть была вручена двухпалатному законодательному корпусу, а исполнительная – директории, состоявшей из пяти директоров, которых совет старейшин, верхняя палата законодательного корпуса, выбирал из списка, предоставленного Советом 500, нижней палатой. Новый заговор, известный как заговор 18-го Брюмера, созрел внутри самой директории. Двое из пяти директоров вместе с Бонапартом совершили переворот, разогнав Совет 500 и Совет старейшин. Директорию, разумеется, также лишили власти. Вместо нее возникло консульство, правительство, состоявшее из трех консулов. Доктор исторических наук Петр Черкасов объясняет причины успеха генерала Бонапарта.
Это прежде всего усталость общества. Это первая причина. Усталость общества от этих всех потрясений. Вот так же, как и российское общество устало от потрясений революции, гражданской войны и желало покоя, спокойствия, успокоения, так и французское общество абсолютно точно так же. Вторая причина – это власть, тогдашняя власть, так называемая революционная, которая погрязла в коррупции и внутренних конфликтах. Ее уже никто не уважал. Никто не уважал, и все мечтали, так сказать, от нее избавиться. И вот третье – это вытекающее из первого и второго – это желание массового обывателя опереться на железную руку или на железную голову, который все знает, вот, который мы доверим нашу судьбу и который вот нас поведет в наше светлое, а главное, спокойное будущее. И вот знаете, что любопытно? Вот было много генералов, но вот оказался из них самый, так сказать, способный. Это был генерал Бонапарт, герой многих сражений, который уже к тому времени, к 99-му году, был известен каждому французу.
Заговор 18-го Брюмера и приход к власти Наполеона стал логическим завершением Великой Французской революции. Цезарь появился. Однако на этом революции во Франции не закончились.
Истории на радио «Спутник».